«Самое время». Программа о важном и интересном. Прямо сейчас с Борисом Маркиным.
В студии ведущий Борис Маркин. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну что ж, сегодня у нас повод к эфиру календарный. 6 апреля, 60 лет следствию в системе МВД. Соответственно, поговорим о том, чем занимаются следователи полиции сейчас. Ну и об их главных задачах, конечно. Но не обойдемся и без статистики, и актуальных для нашего времени вопросов тут. А в студии у нас замначальника следственного управления МВД по Рязанской области, полковник юстиции Андрей Иванович Чернышов. Андрей Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я предлагаю все-таки начать, раз уж у нас дата такая юбилейная, начать с истории. Вот, собственно, как развивалось следствие, может быть, даже у нас в Рязанской области за это время, может быть, основные этапы, давайте напомним истории здесь.
В соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1963 года в целях усиления борьбы с преступностью, укрепления законности и расширения демократических начал советского уголовного судопроизводства Президиум Верховного Совета СССР наряду со следователями органов прокуратуры и государственной безопасности предварительное следствие поручено проведение следователям органов охраны общественного порядка. Следователям органов охраны общественного порядка при производстве предварительного следствия руководствовались нормами уголовно-процессуального законодательства того времени. Соответственно, впоследствии Министерство охраны общественного порядка было реорганизовано в МВД СССР. Соответственно, с 6 апреля 1963 года началось становление органов следствия в нашей стране. В Рязанской области с 6 апреля сначала был образован следственный отдел, впоследствии следственное управление, и в настоящее время мы имеем достаточно сформированный аппарат следственного управления, своей структуры, с органами, которые способны выполнять поставленные задачи, выполняют их успешно, находятся на достаточно высоком уровне в нашей стране. Поэтому это что касается по истории. Образование.
А вот если мы вернемся к людям, собственно, вы сказали, что ко всему готовы, все можем.
Конечно.
А кто работает? Достаточно ли, опять же, людей? У нас сейчас по ведомствам посмотришь, в большинстве случаев где-то людей не хватает, где-то полномочий не хватает. Кто сейчас служит в следствии? И как, собственно, попасть? Могу ли я с улицы, вдруг я насмотрелся, как говорится, детективов и прочего, и решил стать следователем?
Вам поможем с этим, конечно.
Какие этапы?
Здесь никаких сложностей нет. У нас единственное, это необходимо юридическое образование и необходим набор документов. Вы поступаете к нам, мы изучаем вашу личность, смотрим документы и принимаем положительное решение при прохождении всех необходимых процедур.
То есть я отучился, допустим, на адвоката. Мне не нравится
на адвоката,
защищать
преступников. На юриста.
На юриста, да. А, адвокат и юрист – это разные вещи. Просто сейчас куда посмотришь, у нас каждый второй юрист и половина адвоката.
Юриспруденция. А впоследствии уже определяется человек, кем он будет работать. Адвокатом, следователем, либо другим там, нотариусом, кем-то угодно по специализации. Диплом юриста мы
получаем. Кадров голода у вас нет вообще?
Я на этот вопрос, конечно, могу сказать, что у нас есть проблемы с комплектованием кадров. Связаны они в первую очередь с тем, что в настоящее время мы столкнулись с такой проблемой, что опытные сотрудники ушли, достигли пенсионного возраста, нашли себя в другой профессии. Молодые сотрудники приходят, сейчас большая часть у нас молодых сотрудников, которых мы обучаем. Но при этом у нас наши сотрудники восполняют ряды Следственного комитета, прокуратуры, судов, поэтому мы комплектуем и другие правоохранительные
кузница
органы.
Кадров, да.
Поэтому, безусловно, у нас есть кадровый голод. Мы стремимся его восполнить. И, пользуясь случаем, конечно, призываем прийти, приглашаем к нам на работу.
Это еще каверзный вопрос, по сути, потому что мы привыкли, что обычно, если это, я не знаю, полиция, там, различные ведомства, бюджет, то зарплаты как-то вот они не стимулируют к обращению к этой службе. У вас сейчас в этом плане тьфу-тьфу-тьфу? Нормально?
Вопрос по материальному обеспечению, я думаю, он всегда будет открытым, потому что человек...
Нет, ну много никогда не бывает, это понятно.
Никогда не бывает много, нет предела совершенства, поэтому мы будем рады, если государство повернется к нам лицом и увеличит нам доходы, мы только рады. И, конечно же, уровень доходов следователя на сегодняшний день, можно сказать, что в пределах 40 тысяч рублей. Это средняя заработная плата по Рязанской области. Поэтому говорить о том, что
это
низкий уровень, конечно, нельзя.
Ну да. Но еще один важный момент. Все-таки работа следователя – это опасная работа. Вот это не отпугивает тоже
я
людей?
Я бы не сказал, что она опасна. Вы немножко путаете работу
опасно
следователя.
Опасно психологически. Это все-таки... Ну,
эмоционально.
Это эмоциональная нагрузка.
А это любая работа как-то... эмоционально нагружена, да, безусловно. Но здесь, в зависимости от подготовленности следователя, конечно же, с возрастом, с опытом приходит это все. Конечно же, есть напряжение, конечно же, мы такие же люди, как и вы, да. Мы, в принципе, воспринимаем все ситуации, которые происходят с людьми, там, на первом выезде приходим, там, допустим, происходит преступление какое-то, мы воспринимаем это как свою болезнь, это в любом случае. Но мы должны отстраниться и заниматься своей работой. Безусловно, это откладывает какой-то оттенок.
Хотя тут же вспоминается другой аспект психологии. Какой? А не бывает ли профессиональной деформации? Вот мы сейчас отстраняемся и так далее, мы становимся сухими, нас ничего не берет. Приходишь домой после работы, и жена так смотрит и сверлит, что вот человек стал уже более жестким.
Вы знаете, профессиональная деформация не всегда и так и плохо. То, в принципе, это же мы же находимся на работе, да, мы отстраняемся, а дальше мы переходим уже в бытовую жизнь, к семье возвращаемся, к людям, к родственникам, к друзьям, к знакомым. Дальнейшая работа у нас какая-то, там где-то мы чем-то занимаемся. В любом случае мы оставляем все свои заботы на работе, а дома мы должны...
Вот это самый важный подход, но, к сожалению, не все ему следуют. Но это уже другая история.
Ну, будем стремиться к этому.
Да. Чем все-таки сейчас занимается следствие МВД? Основные задачи?
Основные задачи – это производство предварительного следствия. Соответственно, это расследование уголовных дел, проведение проверок процессуальных. Здесь в этой части, может быть, вопрос будет уместен в том, что чем мы отличаемся от Следственного комитета, потому что нас во многом путают следователи
Следственного
управления.
Всегда кажется, что дублируют. Тем более, вот мы вспоминаем, да, действительно, я тут даже добавлю, и Следственный комитет, и полиция на транспорте, у них свои следователи есть, ну, и в прокуратуре, и так далее. Думаешь, а к кому, вот если что случилось, обращаться-то, собственно? И не дублируют ли они друг друга?
Нет, не дублируют. Здесь разграничение по категориям преступлений, да, соответственно. И в зависимости от того, что все-таки у нас количество преступлений, расследуемых нашими следователями, составляет порядка 80% от всех преступлений, расследованных следователями. Соответственно, аппарат у нас значительно больше, чем Следственного комитета. Категории преступлений у нас в основном это корыстно-насильственные. Ну, как мы с вами до этого говорили, это наркотики, да, соответственно, расследование преступлений, дорожно-транспортные происшествия и многие другие составы преступлений. Следственный комитет больше ассоциируется с убийствами, с половыми преступлениями, спецконтингент, соответственно.
Более жесткое, туда отправляется уже.
Но могу сказать, что количество расследованных преступлений у нас значительно превышает преступления, производства.
А вот давайте мы тогда немножечко и по статистике пройдемся. Вообще, как у нас сейчас в этом плане, в том числе с раскрываемостью, кстати сказать. Может, есть данные тоже?
Ну да, конечно, есть данные за 2022 год, если обращаться, да, к статистике. Общая раскрываемость, в принципе, по УМВД Рязанской области 64% составляет. Если по тяжким, то это где-то порядка 47%. Это достаточно хороший показатель по стране. Мы находимся на лидирующих позициях, поэтому мы стремимся все-таки работать в этом направлении. У нас достаточно слаженный коллектив, взаимодействие налажено с оперативным подразделением, следственным подразделением. Есть хорошее взаимодействие с прокуратурой, с судом.
Поэтому... А есть вообще, вот, допустим, по годам, если сейчас раскрываемость растет, все-таки новые технологии появляются и так далее? Или вот примерно, в принципе, вот оно так и идет?
Да, ровненько. Вы знаете, примерно на этом же уровне остается раскрываемость.
Угу. Просто когда что... вот слышишь, что там около половины преступлений раскрывается, сразу какой-то вот депрессивный моментик появляется. Мы-то хотим, чтобы вот прям все и сразу.
Безусловно, да, мы стремимся к этому, но, к сожалению, не все от нас зависит. Все-таки... Лица, которые совершают преступления и дольше, развиваются, участвуют в сокрытии преступлений, в сокрытии следов преступлений, поэтому их сложно раскрывать. Но мы стремимся к этому. Если возвращаясь к статистике по следственному управлению, чисто, да, вот по следственному управлению МВД России по Рязанской области, я вот цифры назову, вот в нашем производстве находилось более 7 тысяч уголовных дел в 2022 году, из которых мы направили в суд почти 2 тысячи. 2500 лиц привлекли к уголовной ответственности. То есть это серьезная достаточно цифра. За этим стоит огромная работа следователей и всех других сопутствующих служб.
Ну да, но опять же, вот если с точки зрения обывателя, то когда 100%... А, кстати, вот как можно приблизить этот момент? Материально-техническую базу нарастить, больше всяких новинок технологических, помогающих следствию добавить... Людей увеличить количество раза в 3-4, как 50% примерно раскрываем. Ладно, вдвое увеличим штат. Вот есть у вас видение, законодательство может быть где-то скорректировать. Вот можно ли нам поднять, если вот перешагнуть через себя вот эту цифру?
Вы немножко не в том направлении.
Я знаю,
А если исключить вообще совершение преступлений, спрофилактировать эти преступления? Для этого провести мероприятие, в том числе и с нашим обществом, да, там.
То есть все-таки система образования не дорабатывает здесь еще.
Ну, я не говорю, что кто-то не дорабатывает.
Это я за вас сказал.
Я говорю о том, что вы говорите, свести к 100% раскрываемся. Я вам говорю о том, что давайте снизим количество преступлений вообще совершенно, потому что где-то лица у нас и сами способствуют совершению преступлений, да, потерпевшие инициируют эти вопросы, потому что с ними профилактика проводится, но непонятно по каким-то причинам они становятся жертвами преступлений, хотя прекрасно знают, что в отношении них совершается преступление. Да. Вот в этой части можно.
Ну,
быть,
это здесь... мы сразу телефонных мошенников вспоминаем. С каждого утюга
сообщают, да, о том, с каждого утюга у нас на каждом углу, буквально на каждом... банковском аппарате, там, я не
в
знаю,
каждом банке, лифте
в каждом
уже,
лифте, в каждом лифте, я не знаю, там, в телефоне, где только угодно, в каждой газете, в каждом номере это, про это пишется, но все равно люди попадают,
да,
в эти ситуации,
становятся жертвами. Это уже какой-то дарвинизм, извиняюсь за
цинизм
немножечко.
Поэтому давайте все-таки активизируем общество на исключение вообще преступлений, стремление к этому.
Но
не увеличить
деле,
штат
уже,
сотрудников.
Конечно...
А
да,
исключить
это уже
количество
утопия
преступлений.
Какая-то, хотя...
Утопия. Может быть, где-то в чем-то утопия, где-то и нет.
Если вот со школьной скамьи прививать финансовую грамотность, а у нас, кстати, Центробанк здесь старается, уже пошли программы, то, может быть, хотя бы следующее поколение не будут верить в то, что их счет подвергается атаке хакеров или какие у нас там еще схемы есть.
Да, детишки схема...
попали в ДТП, и нужно откупиться от следствия.
Схемы-то разнообразные, да. Откупиться от следствия, как часто сейчас бывает, да, дать там чуть ли не взятку сотруднику, чтобы он закрыл дело. Причем следователь никогда не позвонит и не сообщает, да, об этом. И работники банка тоже не звонят по WhatsApp с эмблемой ВТБ и представляются о том, что они сотрудники специализированного подразделения, которое защищает ваш счет, и вот им больше заняться нечего. Они хотят именно защитить вашу конкретную операцию, по которой никто ничего не делал. Ну, к сожалению, вот... Мы подходим к этим результатам.
Ну, это вот, да, это особенность, наверное, слишком быстрого скачка к новым технологиям цифровым. Поэтому вот в этой части преступлений у нас, наверное, будут какой-то период, пока люди не достигнут должной степени образования. Хотя большим уверен, появится новая схема.
Вы знаете, я бы не сказал, что здесь вот только пенсионеры становятся жертвами этих преступлений. Здесь и люди с высшим образованием, причем с техническим, инженера, и работники банков тоже самое становятся жертвами этих же преступлений.
Мы каждую неделю делаем статистику, как раз вот акцентируя внимание на то, что там пенсионеров даже не то, что
на большинство,
даже
граждан.
Половина. Там абсолютно, там и студенты,
и
вроде
и
люди, которые
классы.
Занимают должности, которые подразумевают критическое мышление, но все равно попадают. Вот, ну, это особенность, конечно. Вот, ну да, ну, здесь уж, наверное, где-то это можно даже воспринимать как просто слишком дорогое образование самого себя и защита в будущем от мошенников. И будем надеяться, что все-таки сумма будет введена поменьше. Вот мы про один раздел преступлений сейчас рассказали. Мошенники. А что еще чаще всего попадает в статистику? Какие, наверное, преступления сейчас превалируют? И есть ли здесь изменения по годам? Может быть, допустим, вот 60 лет службе начинали с таких-то преступлений, которые чаще всего случались. Сейчас уже абсолютно другое что-то происходит. Может, и 10 лет назад по-другому выглядела картина?
Ну, я думаю, что да. 10 лет назад даже уже статистика изменялась. Если раньше общеуголовные были преступления, это кражи, грабежи, разбои, там, да, вот общепринятые названия, которые всем известны. Сейчас это уходит как бы... В прошлые века становится все-таки больше мобильных мошенников в сфере информационно-коммуникационных технологий. Это в том числе сейчас также развивается это наркотики, хранение в среде молодежи. Я бы сказал, там сбыты, увеличилось количество лиц, выявляемых с возрастом в пределах 20 лет, которые занимаются этой деятельностью. Раньше этого не было в таком объеме. Поэтому вот на этих направлениях, наверное, я бы остановился, конечно, и ТТ, и наркотики.
Ну да, это вот даже посмотрим испохабленные рекламы наркотиков в наши рязанские дома, и становится очевидно, что проблема, мягко говоря, актуальна. И вот тут как раз система образования тоже. У нас пытались в школах ввести повальное тестирование на наркотики. Как бы это спасло ситуацию? Но у нас есть, как говорят, хорошие законы, но без механизма реализации. Или с определенными минусами. Тут, конечно же, вот, наверное, действительно, если бы было повальное тестирование в вузах и в школах, наверное, эта проблема была бы минимизирована. Как вы считаете? Если бы вот как вот изначально в Госдуме обсуждалось, получилось бы что-то изменить?
Не знаю, я, наверное, не специалист в этом направлении, не смогу вам точно сказать, но, безусловно, любое направление работы профилактическое, оно повлияло бы, любое. Это и в школе, безусловно, в институте, это и в семье обсуждение этих вопросов, безусловно.
Ну да, хотя, опять же, тут вспоминается китайский и сингапурский вариант решения проблем с криминалом, но это не наш путь,
Это не наш метод, в любом случае. Мы к этому не стремимся.
Ну, хотя иногда хочется действительно, чтобы вот, как там говорят, кнутом и пряником, но вот в этой сфере желательно тем и другим все-таки бить. Вот. Но не получается, да, это уже обывательский подход. А может быть, сейчас можно еще выделить из общей статистики что-то, раз уж мы говорим о следствии, наиболее интересное и заметное. Может быть, какие-то наиболее резонансные дела последнего времени. Вот что бы вы могли бы вспомнить из практики, выделить?
Да вы знаете, у нас нет как-то вот таких резонансных, именно заметных дел. Они каждое дело, оно своеобразно, по-своему интересное, и где-то потерпевшие интересные, где-то и с обвиняемым интересно работать. Поэтому групповые преступления не продолжаются. Есть буквально месяца два назад раскрыты, там выявлены лица, которые совершали нападения, разбойные нападения на престарелых граждан. Сейчас уголовное дело находится в производстве, расследуется. Я фамилии не буду называть, конечно.
Ну, это само собой.
Да. Есть и раскрытые мобильные мошенничества интересные, допустим, часть из них, которая уже направлена в суд.
То есть все-таки с мобильными мошенниками удается бороться, несмотря на, мягко
Сложности есть, безусловно, но работа в этом направлении проводится постоянно. Здесь у нас лица устанавливаются, как правило, за пределами других регионов, поэтому сотрудникам приходится выезжать в другие регионы, устанавливать, отрабатывать, привозить. Здесь мы их направляем, соответственно, в суд, рассматриваются дела.
А есть вообще перспективы, что у нас вот эти вот телефонные мошенники, которые, прямо скажем, достали, наверное, каждого, особенно того, у кого несколько сим-карт, когда-нибудь это будет проблема минимизирована? Потому что вот мы сейчас смотрим, и мобильные операторы пытаются как-то это регулировать и отслеживать, и законодательно вроде что-то меняется, потому что вследствие не все может. Оно может только поймать, если получится.
Это же комплексная проблема, которая требует решения всех уровней, всех правоохранительных органов, всех направлений. Это же не касается только Министерства внутренних дел. Да. Это касается всех.
Но вы же отслеживаете эти моменты. Наверняка это даже по работе, собственно говоря, видно. Есть ли положительные изменения?
Конечно,
в ужесточении работы?
Есть положительные изменения. Здесь сейчас налаживаются контакты и с банками, которые зарегистрированы в Российской Федерации, да, и с телефонными компаниями есть взаимодействие налажено. Есть и с другими организациями, которые нам оказывают помощь. В любом случае, сейчас какой-то алгоритм вырабатывается работы и противодействия этим телефонным мошенникам. Безусловно, сейчас
может быть, все-таки будет становиться меньше. Вот раньше у нас были, доставало всех владельцев сотовых телефонов СМС-мошенники и СМС-реклама, теперь
телефонные компании заблокировали.
Да, может быть, и здесь будет прогресс.
Теперь здесь будут разрабатываться, безусловно, сейчас будут работать в этом направлении. Опыт, я думаю, Китая очень положительный.
Да, там же ведь по большинству проблем решено.
Все входящие из других регионов, из других стран, соответственно. Да. Нам, может быть, к этому моменту тоже надо вернуться, рассмотреть этот вариант, если мы сейчас находимся в таком положении, чтобы обезопасить своих граждан в первую очередь. Я думаю, что мы сможем работать в этом направлении и предотвратить большее количество.
Ну вот вторую, наверное, самую массовую категорию преступлений хотелось бы все-таки еще немножечко помурыжить. Наркотики мы видим, да, и даже вот по вашей статистике, что здесь преступность у нас растет, и она меняется, она уходит в даркнет, она становится цифровой в значительной части, она омолаживается. Это очень большая проблема, потому что здесь не только те, кто потребляет наркотики, портит себе жизнь, но еще и те, кто этим занимается и думает, думать, что ему ничего не будет, потому что, я так понимаю, сейчас сроки-то, мягко говоря, уже другие, не то, что было даже, наверное, лет 10-15 назад. Вот в этой части возможно какое-то изменение к лучшему и минимизация статистики в перспективе, может быть, опять же, за счет законодателей, за счет, может быть, заинтересованности системы образования в этом плане. Вот что-то прослеживается или пока вот мы то, что имеем, то и имеем?
Да вы знаете, со стороны сотрудников Министерства внутренних дел проводится вся необходимая работа в этом направлении. Выявляются лица, устанавливаются лица, которые занимаются сбытом, задерживаются, проводятся мероприятия, не считаясь там с личным временем, там свободным, да, проводится. Но, к сожалению, здесь все-таки в системе интернет развивается, и мы не можем в настоящее время установить всех участников этих групп. В этом проблем больше. В этом
законодательных моментов достаточно. Вот только технологические здесь нюансы.
Усилить, ужесточить контроль.
Вот,
за
я как раз к этому-то, да. То есть был бы более тотальный контроль, потому что мы смотрим, ну, в ряде стран, вот, даже европейских, не только тот же Китай, где все более радикально, проблема решается. Это, видимо, все-таки у нас и законодателям нужно думать и помогать следствию, в том числе и всем.
Да, мы не говорим о том, что нам помогать. Это законодательно обезопасить своих граждан, в принципе.
Да. Это очевидно, собственно.
Это вреда.
Ну вот под финал уже разговора хотелось бы немножечко в целом о перспективах поговорить. Мы вспомнили историю следствия в сегодняшние дни. А каким видится будущее? Наверняка вот мы пытаемся, тем более, в силу опыта, знания, законодательства, развития общества и так далее. Вот что мы можем увидеть в ближайшей перспективе? Или, может быть, какие-то новые задачи, которые стоят на недалекое будущее?
Задачи хотя бы на недалекое будущее. Я думаю, больше информатизации работы следователей, больше криминалистических каких-то методов, средств развивать для того, чтобы улучшать работу именно следователя, упрощать ее, соответственно, немножко. Может быть, я здесь со своей стороны хотел бы, может быть, и законодательно упростить процесс расследования для того, чтобы проще было направлять уголовные дела, соответственно. Ну, а так мы работаем с тем, что есть.
В принципе, все достаточно в основной массе.
В основной массе, в реалиях нашего времени мы достаточно укомплектованы, достаточно обладаем криминалистическими средствами, у нас налажено взаимодействие с экспертными подразделениями, с оперативными подразделениями. Поэтому сохранить коллектив в том же виде, в котором он сейчас хотя бы есть у нас, и налаживать дальнейшее взаимодействие.
Вот я все-таки уточню момент. Мы смотрим, как работают следователи в мире, мы знаем, какие технологии применяются. А вот техническое обеспечение мы, если сравниваем, я не знаю, с европейскими, там, с азиатскими странами, без разницы, вот у нас в этом плане мы так же идем, или все-таки где-то кто-то нас опережает?
Ну, конечно, нас, возможно, опережает. Просто мы об этом не знаем, наверное. Но нам постоянно надо развиваться в части криминалистических методов и средств для документирования преступной деятельности. Это вот этим как раз у нас занимается экспертно-криминалистический центр. Нам немножко здесь проще, потому что у нас специализированное подразделение, которые проводят экспертизы.
То есть криминалистика имеет основное, да. Новое, да. Основные современные технологии имеют при себе.
Это не говорит о том, что следователи не обладают необходимыми познаниями. Да, они обладают необходимыми познаниями. Здесь нет предела совершенства. Безусловно, будем рады, если будут какие-то новые методы выявления следов, там, да, документирования преступной деятельности. Ну, только за. Мы просто готовы обучаться.
Обыватели смотрят телевизор, смотрят современные фильмы. Там половину работы следователей выполняет искусственный интеллект, компьютеры и так далее, и так далее. Он просто бумажки перебирает. А тут вот пообщаешься
с специалистом, понимаешь, что... Мы пока к этому еще не подошли, конечно. За 5 минут мы громкие преступления не раскрываем. И, к сожалению, некоторые, кстати, обращают на это внимание, что вот они смотрят по телевизору, и там все просто, и как бы ничего... Да, все очевидно здесь... А здесь, да, необходимо получать какие-то экспертизы и ждать это документально, потом еще с ними знакомиться, конечно, вызывает у них вопросы.
В очередной раз мы приходим к тому, что кинематограф портит реноме и мнение обывателей о том, как должно быть.
Не портит, он немножко приукрашает, сокращает сроки проведения. Ну, в реалиях это невозможно было бы ежедневный труд следователя в фильме писать.
Ну да, если еще взять эти юридические процедуры от этапа к этапу, это вот затягивает все, конечно, капитально. Ну да, будем надеяться, конечно, на лучшее, и все-таки, может быть, когда-нибудь все будет как в кино. Искусственный интеллект и прочие технологии ускорят все процессы. Андрей Иванович, спасибо за этот разговор.
Спасибо вам, что пригласили.
Дорогие друзья, я напомню, у нас в студии был заместитель начальника следственного управления МВД по Рязанской области, полковник юстиции Андрей Иванович Чернышов. Также над этой программой для вас сегодня работали звукорежиссер Павел Захаров и я, ведущий Борис Маркин. Если вы присоединились к нашему разговору не сначала, но хотели послушать его целиком, то буквально через несколько минут запись этого эфира появится у нас в группе «Рязанский формат» в соцсети ВКонтакте. Удачи и до встречи!
«Самое время» — программа о важном и интересном с Борисом Маркиным.